वंदे रूप सनातन रघु जग श्री जीव गोपाल को
Глава 35. Этот далекий край. Хотя Шрилы Прабхупады не было в Америке около года, по милости Кришны его движение расцветало, а преданные еще сильнее полюбили своего духовного учителя, получая отчеты и фотографии с триумфального турне Прабхупады по Индии. Его ученики загорались желанием усилить собственную проповедь. К каждому американскому центру присоединялись новые преданные, и старшие передавали им учения Прабхупады. Сотни новичков, которые приняли своим духовным учителем Шрилу Прабхупаду, с нетерпением ожидали посвящения. Как же это отличалось от того первого приезда Прабхупады в Америку в 1965 году. Тогда он бродил по холодным улицам один, не имея ни денег, ни храма, и никто не обращал на него внимания. Порой он подумывал о том, чтобы бросить все и вернуться на корабле в Индию. Но он сохранял непоколебимую веру, и теперь, менее чем 6 лет спустя, в десятках центров ИСКОН по всей Америке ему поклонялись сотни учеников, которые восторженно бежали ему навстречу. Лос-Анджелес, 26 июня 1971 года. Год назад Прабхупада покидал Лос-Анджелес, обеспокоенный политической неразберихой в местном храме. Вернувшись, он увидел, что преданные оправились от пережитых потрясений. Теперь они с верой выполняли его указания. Пели на улицах, распространяли журнал «Back to Godhead» и поклонялись божествам Рукмини Двара Кадиши. В пышно украшенном Лос-Анджелесском храме Прабхупада провел большую церемонию посвящения, приняв несколько десятков новых учеников. 27 июня Шрила Прабхупада вылетел из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, чтобы принять участие в 5-й ежегодной Радхаятре. В аэропорту его встречали около 200 последователей. Репортер спросил: «Сколько у вас преданных?» «Не счесть. Некоторые это признают, некоторые нет. Признайте, что вы слуга Господа Кришны, и ваша жизнь увенчается успехом». Проведя 2 дня в Сан-Франциско, Прабхупада вернулся в Лос-Анджелес и 16 июля вылетел в Детройт. Секретарем GBC по Среднему Западу был Бхагаван Дас. Энергично проповедуя в своей зоне, он открыл центры в Сент-Луисе, Чикаго и некоторых других городах. В аэропорту Детройта Прабхупаду встречали более 300 преданных, большинство из которых до этого ни разу его не видели. Вспоминает Сурешвара: «Чтобы приветствовать Шрилу Прабхупаду в аэропорту метро, в Детройт съехались преданные из Восточной Канады и со всего Среднего Запада. В центре зала для встреч стоял красно-золотой трон. Преданные в ожидании Прабхупады танцевали и пели Хари Кришна. Когда самолет наконец приземлился, океан блаженства вышел из берегов. К самолету приставили трап, но Шрилы Прабхупады не было видно. Я начал волноваться. Когда же он войдет?» Внезапно раздался общий крик. Я оглянулся. Преданные кланялись. Вспоминает Урукрама: Шрила Прабхупада вошел в зал. Он сиял, как солнце, и все тотчас распростерлись на полу. Но не так, как это обычно бывает во время общего поклона. В тот миг, словно какая-то неодолимая сила бросила нас на колени. Поднявшись, я не мог поверить глазам. Прабхупада. Почти все плакали. Вспоминает Индра Дюмна. В первый раз я увидел Прабхупаду через объектив фотоаппарата и подумал, что на своих фотографиях он выглядит точно так же. До этого я видел его только на снимках, и теперь он был точно таким же, только двигался. Все преданные со слезами на глазах падали ниц. Это было трансцендентно и эмоционально. Я смотрел на старших преданных, как они любят Шрилу Прабхупаду, и чувствовал себя недостойным и грешным. Вспоминает Урукрама. Прабхупада оставлял впечатление могущества, но в то же время был нежен и мягок, как прекрасный цветок. Он шел очень медленно, и преданные образовали для него проход. Он подошел к Киртанананде Махараджи, надел на него гирлянду и обнял его. Киртанананда с вами обливался слезами экстаза и казался маленьким мальчиком рядом со своим духовным отцом. Затем Прабхупада направился к Бхагавану и потрепал его по голове. Он обнял Бхагавана, и тот тоже заплакал, как маленький ребенок, встретивший отца после долгой разлуки. Вспоминает Вишвакарма. «Я опоздал. Когда я вошел, я боялся даже посмотреть на Шрилу Прабхупаду, потому что считал себя слишком грешным, чтобы смотреть на чистого посланника Господа. Поэтому я стоял позади преданных, боясь поднять глаза. Наконец я понял, что это глупо, ведь созерцать лик чистого преданного Кришны — совершенство для глаз. Я поднял голову и увидел его сидящим на Вьясасане. Он пил воду из стакана. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так пил воду, не касаясь стакана губами. Вода серебряной струйкой лилась из стакана прямо в рот и в горло Шрилы Прабхупады. В несколько глотков он опустошил стакан. Он казался величественным мудрецом из духовного мира. Все преданные пели, а он, довольно улыбаясь, оглядывал их. Все были переполнены трансцендентным блаженством. Я, как и большая часть присутствовавших преданных, не мог сдержать слез. Прабхупада заговорил. «Мне очень приятно, что столько преданных юношей и девушек примкнули к этому великому движению, движению сознания Кришны. Это очень важное движение, ибо оно возвращает человеческую цивилизацию на правильный путь. Огромный недостаток современной цивилизации в том, что люди принимают свое тело за себя самого. И поскольку эта ошибка лежит в основе всего, остальное тоже ошибочно. Отождествление этого тела с самим собой – вот источник всех проблем. Но великие философы, ученые, богословы и просто образованные люди не понимают, что именно не так. Недавно я был в Москве. У меня состоялась приятная беседа с профессором индологии, профессором Котовским. И он сказал: «Свамиджи, после смерти этого тела всему приходит конец». Я был поражен, что ученый профессор занимающий очень ответственный пост, не имеет ни малейшего представления о душе и теле, об их различии, о том, как душа переселяется из одного тела в другое. Тут по громкоговорителю объявили, что холл необходимо освободить для пассажиров следующего рейса. Прабхупада спросил: «Они говорят о нас? Пора заканчивать. Хорошо. Поехали». Тем вечером в алтарной комнате центра ИСККОН в Детройте Шрила Прабхупада занял свое место на Вьясасане перед божествами Господа Джаганнатхи, Субхадры и Баларамы. Один из преданных вел киртан, а Прабхупада играл на караталах, оглядывая зал, заполненный учениками. Он кивал головой, наслаждаясь их пением и танцем. После киртана он прочитал лекцию. «Посмотрите, как формируется их характер, как они очищаются, как их лица начинают светиться. Все проверяется на практике. Поэтому я прошу вас, воспользуйтесь всеми преимуществами, которые предоставляет этот центр. Приходите сюда. Им управляет один из моих лучших учеников, Бхагаван Дас. Он и другие помогут вам. Пожалуйста, приходите в этот храм регулярно. Воспользуйтесь этой возможностью». После лекции Шрила Прабхупада спросил: «Есть ли вопросы?» Руку поднял Бахулашва. «Шрила Прабхупада, что вас больше всего порадует?» «Повторяйте, Харе Кришна», — ответил Прабхупада, и преданные встретили его слова спонтанным: «Джай!» «Нет, ничего проще. Вы поете. Я очень рад этому. Вот и все. Я приехал в вашу страну, чтобы петь Харе Кришна, и чтобы вы пели вместе со мной. Повторяя святое имя, вы помогаете мне. Это приносит мне удовлетворение. Но и само это желание порадовать меня. Замечательно. Это очень хорошее желание. Порадовать меня совсем несложно». Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Следуя моему наказу, каждый из вас должен проповедовать и стать духовным учителем. Каков же этот наказ?» Он говорит: «Кого бы ты ни встретил, говори ему о Кришне. Если человек хочет проповедовать и быть представителем Кришны, то он не должен искажать послание Господа, а должен повторять то, что говорит сам Кришна. Я здесь впервые, однако до меня здесь все организовал Бхагаван Дас. В чем его заслуга? Он делал все, как я ему сказал. Вот и все. В этом чудо. В Лос-Анджелесе дела тоже идут очень хорошо. Мой ответственный ученик там, Карандхара, он тоже сейчас здесь. Он действует согласно моим наставлениям, и у него все получается очень хорошо. Просто отлично. Все, кто приходит, очарованы храмом, храмовой жизнью, преданными. Так и надо. Это называется парампара. Не выдумывайте ничего от себя». Когда вечером Прабхупада выходил из храма, к нему подошла мать одного из его учеников. Она сказала: «Знаете, эти мальчики действительно вам поклоняются?» «Да, такова наша традиция. Я тоже поклоняюсь своему гуру Махараджа». Преданные, обступившие Прабхупаду, переглянулись и понимающе улыбнулись. Хотя эта женщина хотела показать, что подобное отношение со стороны учеников есть нечто исключительное, Прабхупада не придавал этому особого значения. Ученик должен поклоняться гуру. Такова традиция вайшнавов. И здесь нет ничего удивительного. У Шилы Прабхупады было столько центров в США, что заезжать в каждый было непрактично. За тот год, что он провел в Индии, в Америке открылось много новых центров на западном побережье, во Флориде, в Техасе, на Среднем Западе и на Востоке. Прабхупада говорил, что у него больше владений и домов, чем у любого состоятельного бизнесмена. Он шутил, что если бы ему пришлось заезжать в каждый из них, то и за целый год ему бы не удалось объехать их все. Особенно он любил упоминать о ежемесячных расходах своих центров перед индийской публикой. Прабхупада с гордостью говорил о росте ИСКОН, но при этом никогда не гордился собой и не помышлял использовать ИСКОН для собственного наслаждения. Случалось, когда он посещал какой-нибудь очередной центр, квартиру, где он должен был остановиться, готовили в последнюю минуту. Часто его беспокоили шумные соседи. Бывало, что преданные, которые готовили для него еду, толком не умели этого делать. А постоянные путешествия едва ли могли способствовать его здоровью и комфорту в его 75 лет. Прабхупада никогда не впадал в самодовольство от того успеха, которого достигло его общество, и никогда не приписывал этот успех себе. Напротив, он говорил, что успех приходит к ним по милости его духовного учителя и ачарьев прошлого. Влияние ИСКОН в мире было по-прежнему небольшим. Люди считали его маленькой экзотической религиозной сектой, но благословениями предшествующих ачарьев это общество ширилось и развивалось. Прабхупада давал посвящение все большему числу учеников, и возможности были безграничны. Господь Чайтанья говорил, что духовный учитель не должен принимать слишком много учеников, ибо это может послужить причиной его страданий. Тем не менее, чтобы расширить движение Шри Чайтаньи Махапрабху, во время своего летнего турне по США в 1971 году Шрила Прабхупада дал посвящение больше, чем когда бы то ни было до этого. Как уполномоченный представитель Господа Чайтаньи, он хотел, чтобы число преданных постоянно росло. Он понимал, на какой риск идет, но знал он то, насколько нуждается мир в преданных. В своем «Нектаре преданности» он писал: «Есть еще одно соображение. Не увеличивая числа учеников, невозможно распространять сознание Кришны. Поэтому, порой даже идя на риск, саньяси, принадлежащий к школе Шри Чайтаньи Махапрабху, может принять ученики человека, который не обладает всеми необходимыми для этого качествами. По милости истинного духовного учителя, такой ученик сможет постепенно прогрессировать. Однако, если духовный учитель увеличивает количество учеников просто ради дешевых почестей, престижа, он неизбежно сойдет с пути сознания Кришны. Для проверки готовности ученика к посвящению Шрила Прабхупада всегда руководствовался следующими правилами. Кандидат должен был по меньшей мере полгода следовать четырем регулирующим принципам и ежедневно повторять как минимум 16 кругов мантры, а также иметь рекомендацию от президента храма и местного секретаря Джибиси. Прабхупада принимал любого, кто отвечал этим требованиям. Надеялся, что ученик останется искренним и будет соблюдать обеты, данные при посвящении. Хотя учеников у Прабхупады становилось все больше, каждый из них был тронут его личным отношением к себе, продолжительным общением с ним. Наслаждались лишь немногие. Большинство учеников видели его только издали, однако любой из них твердо знал: Прабхупада мой. Каждый мог сказать: мой духовный учитель. Каждый мог произнести: Шрила Прабхупада, и почувствовать себя рядом со своим дорогим другом и благожелателем, который спасал его от смерти. Они знали, что Прабхупада — прямой представитель Кришны и самый могущественный ачарья, проповедующий учение Господа Чайтаньи. Искренние ученики не сомневались в том, что имеют с Прабхупадой трансцендентную связь, которую не могут разорвать и которой не могут помешать никакие обстоятельства, ни отсутствие личного общения, ни далекие расстояния. Если они подчинялись наказам Прабхупады, Кришна изнутри помогал им духовно расти. Если они были искренни, Кришна помогал им становиться более достойными учениками Шрилы Прабхупады. Любовь, которую питали к Прабхупаде преданные, не была каким-то смутным, неопределенным чувством. Он задействовал их в служении Кришне, и они непосредственно ощущали трансцендентные плоды этого. Однако понять личность Шрилы Прабхупады, постичь глубину любви его учеников к нему и осознать, скольким они были ему обязаны, мог только преданный. Неудивительно, что люди в аэропорту Детройта не понимали, почему преданные, встречая Шрилу Прабхупаду, выражают такой неистовый восторг и пребывают в таком блаженстве. Нью-Йорк, 19 июля 1971 года. После Детройта Прабхупада посетил Бостон, а затем полетел в Нью-Йорк, где его также встречала большая группа преданных. Газета «Нью-Йорк Дейли Ньюс» посвятила его приезду фоторепортаж и статью под названием «С вами. Как они вас любят». Вананда, президент Нью-Йоркского храма, оформил алтарную комнату Бруклинского центра в ярких тонах. Вьясасана Прабхупады была настоящим шедевром из клетчатой и полосатой ткани разных цветов: пурпурного, ярко-белого, черного и красного. Прабхупаде она очень понравилась. 200 преданных, многие из них ждали посвящения уже больше года, съехались в Бруклинский храм, и Прабхупада проводил церемонии посвящения 5 дней подряд, принимая каждый день по 20 учеников. Юноши и девушки по очереди подходили к Прабхупаде, сидящему на разноцветной вьясасане, чтобы получить свои четкие и духовные имена. Те, кто получал посвящение в брахманы, по одному входили в комнату духовного учителя и слушали, как он повторяет для них мантру Гаятри. Вспоминает Маду Мангала: «Я вошел в комнату Прабхупады и поклонился. Он сказал: „Подойди сюда“. Я подошел и сел рядом с ним. Он начал учить меня мантре Гаятри, а я смотрел на него снизу вверх. В окно прямо за его головой светило солнце. Он казался горой, Гималаями, а я был песчинкой, камешком. Он был велик, а я ничтожен». Вспоминает Риктананда: «Прабхупада повернулся ко мне лицом, и его глаза показались мне бездонными, прекрасными озерами. Я знал, что он всегда сосредоточен на Кришне, и в его глазах отражалось счастье, которое он испытывал. Он сказал мне что-то, а я ответил: „Нет, сэр“. Я не мог обратиться к нему по-другому, и, кажется, ему понравилось, что я назвал его сэр. Очень четким, мягким, ровным голосом он начал учить меня мантре Гайтри. Затем он взял священный шнур и грациозно, точным движением надел его мне на плечо, обернув вокруг шеи. Он сказал: «Теперь ты брахман». Вспоминает Дайви Шакти. Прабхупада дал мне маленький листок бумаги с написанными на нем мантрами Гайтри. Он читал их мне с закрытыми глазами. Я повторяла за ним слово за словом. Но когда он дошел до третьей мантры, вместо Гурудевая он произнес слово из пятой мантры. Я не знала, что делать. Повторять за ним или прочитать то, что написано на листке. Я прочитала так, как было написано. И Прабхупада, поняв, что оговорился, сразу же поправился. Но потом я вдруг поняла, что не так уж и важно, насколько точно мы произносили мантры. Прабхупада был полностью поглощен мыслями о Кришне. Поэтому, несмотря на, казалось бы, допущенную ошибку, он все равно оставался совершенным. Я поняла, что настоящее совершенство преданного служения состоит в том, чтобы следовать за Прабхупадой. Получив мантру Гайтри, я спросила Прабхупаду, могу ли я задать ему вопросы. Он разрешил. Я спросила: «Шрила Прабхупада, до сих пор я не могла служить вам с неослабным вниманием. Что я могу сделать для вас?» Я молилась о том, чтобы он поручил мне какое-нибудь особое личное служение ему. Но он сказал только одно: «Повторяй, Хари Кришна. Может быть, что-то еще?» «Ты замужем?» «Да. Служи своему мужу». Я призналась: «Мы не ладим друг с другом». Тогда он посоветовал: «Будь пуджари, столько всего можно делать». Его ответ избавил меня от всех моих проблем. В первую очередь я должна была повторять Хари Кришна, но помимо этого существовало огромное количество способов служить Кришне. Если не получается что-то одно, можно попробовать другое. Столько всего можно делать. Когда он произнес эти слова, я избавилась от всех своих беспокойств. В Нью-Йорке Прабхупада читал очень серьезные и категоричные лекции по Шримад-Бхагаватам, в которых делал упор на то, как преданность Кришне проявляется через преданность движению сознания Кришны. В отличие от других религиозных проповедников, Прабхупада мог предложить слушателям движение, общество и, кроме того, целый образ жизни в сознании Кришны. Это давало любому заинтересованному человеку практическую возможность приступить к преданному служению Богу. В одной из лекций кто-то спросил его: «А как закоренелый грешник может освободиться от кармы?» Прабхупада дал простой ответ: «Приходите и живите с нами. Вот и все. Разве трудно? Наши ученики живут с нами. Просто приходите и живите с нами, и вы освободитесь от всей кармы. Что тут трудного? Давайте. Мы дадим вам пищу и кров, мы поделимся с вами замечательной философией. Если хотите жениться, мы найдем вам хорошую жену. Что вам еще нужно? Приходите и живите с нами. Больше ничего не требуется». В лекциях Прабхупада постоянно подчеркивал тот же момент. Если человек, пытающийся удовлетворить духовные потребности, живет и служит Кришне с преданными искон, то даже его материальные потребности будут удовлетворены. Эти юноши и девушки в сознании Кришны в наших 60 центрах живут в лучших домах. Они едят лучшую пищу. Они пребывают в наилучшем сознании. У них наилучшие надежды. Все самое лучшее. Даже их внешность. Какое еще материальное счастье вам нужно? У них есть жены, дети, счастье, дом. Все, что только можно пожелать. Для человека, обладающего сознанием Кришны, материальное счастье – ничто. Материальное счастье будет валяться у него в ногах и умолять. «Пожалуйста, возьми меня. Пожалуйста, возьми меня». Преданному не нужно даже просить об этом. Просто оставайтесь непоколебимыми и просите Кришну. «Пожалуйста, займи меня служением тебе». И удовлетворение придет само собой. Не беспокойтесь о материальном счастье. Нанда Кишора спросил: «Шрила Прабхупада, а что произойдет с человеком, обычным прохожим, если мы дадим ему просто чудо или еще какой-нибудь просад?» «Произойдет чудо, просто чудо. Он никогда в жизни не пробовал таких изумительных сладостей. Поэтому давайте ему это чудо. Благодаря тому, что он съест эту чудесную сладость, когда-нибудь он придет в ваш храм и сам станет чудесным человеком. Потому-то эта сладость и называется просто чудо. Так что продолжайте раздавать это просто чудо на улицах. Ваша философия – просто чудо. Ваш просад – просто чудо. Вы сами – просто чудо. И ваш Кришна – тоже просто чудо. Весь этот путь – просто чудо. Кришна чудесен, и этот путь тоже чудесен. Кто будет отрицать это?» Кирсанананда Махарадж воскликнул: «Прабхупада, просто чудо!» Пока Прабхупада находился в Нью-Йорке, планируя через несколько дней вылететь в Лондон, его секретарь сообщил ему, что многие центры Америки по-прежнему состязаются за право принять его у себя. Прабхупада обронил, что если какой-нибудь центр соберет на его лекцию хорошую аудиторию и оплатит дорожные расходы, а также пожертвует $1000, то он заедет в этот центр перед тем, как лететь в Лондон. Услышав об этом, преданные из Гейнсвилла, Флорида, решили принять трансцендентный вызов Прабхупады. Президент храма Хридаянанда попросил неинициированного преданного Дэвида Либермана найти в университете Флориды спонсора, готового заплатить $1000 за прием и лекцию Прабхупады. Дэвид обошел в университетском городке все студенческие организации и, в конце концов, спонсор нашелся. Прабхупада согласился принять их приглашение, хотя секретарь сообщил ему, что самолет 2 часа простоит в Атланте, затем нужно будет лететь в Джексонвилл, а оттуда до Гейнсвилла еще 1.5 часа езды на машине. Атланта, 29 июля 1971 года. 10 обитателей недавно открывшегося храма в Атланте организовали для Прабхупады прием во время его 2-часовой остановки в аэропорту. Они приготовили роскошный пир и украсили зал для почетных гостей фруктами, цветами и гирляндами. Вспоминает Билл Огл: Хотя внешне Шрила Прабхупада был небольшим. Своим появлением он сразу же привлек внимание всего аэропорта Атланты. Когда он шел с высоко поднятой головой, с каждым шагом грациозно переставляя свою трость, все взгляды были устремлены на него. Этот аэропорт – один из самых оживленных в стране, но все, кто замечал Прабхупаду, взирали на него с изумлением. Служащие аэропорта по собственной инициативе начали освобождать для Прабхупады проход. Но самое поразительное то, что он слушался нас, своих незначительных учеников. Прабхупада вошел в зал для почетных гостей, а вместе с ним вошли ученики и еще человек 20 приглашенных индейцев. Подойдя к переносной Вьясасане, которую поставили на мраморный стол, Прабхупада не рискнул садиться на нее. Вьясасана казалась неустойчивой. Однако преданные заверили, что она выдержит. И Прабхупада взошел наверх, сел и начал киртан. После киртана Прабхупада минут 15 говорил, обращаясь к присутствующим. Это не какое-то сентиментальное пение. За ним стоит разумнейшая философия, ведические писания. У нас множество книг, и вы можете приобрести их в нашем книжном магазине. Где книги? Повисла долгая пауза. Преданные подготовили все. Фрукты, цветы, кресла, пир, пригласили индейцев. Но забыли про книги Прабхупады. Прабхупада молчал, ожидая ответа на заданный вопрос. Наконец, один из его старших учеников, Джанамиджая, проговорил. «Прабхупада, обычно у нас есть книги». Прабхупада сказал только И снова повисло на долгое молчание. Он посмотрел на слушателей. «Итак, есть ли вопросы?» Прабхупада непринужденно беседовал с индийцами, расспрашивая, как их зовут и из каких они мест. Индийцы, в большинстве своем молодые люди с семьями, относились к Прабхупаде с уважением, как к дедушке или почтенному свами. Один индиец, которому на вид было лет 35, сказал, что на днях получил ученую степень по биологии. «О, биология! Бедные лягушки!» Все присутствующие, кроме биолога, разразились смехом. Смущенный биолог запротестовал. «Нет-нет, почему бедные?» «Да потому что вы их убиваете». Биолог стал оправдываться. «Но ведь это ради научного прогресса. Оно того стоит». «Все это ради развития науки?» «Хорошо, если я сейчас попрошу вас, пожертвуете ли вы своим телом ради прогресса науки?» Все опять засмеялись. Мужчина воскликнул. «Да, да, пожертвую!» Но чем больше он протестовал, повторяя «Да, я пожертвую!», тем смешнее казался. И тем громче смеялись собравшиеся. Прабхупада спросил, «Сколько всего видов жизни на Земле?»
50 миллионов».
«О, и вы их все видели?»
«Нет».
«Сколько вы видели?»
«Может быть, 5000».
«Вы ошибаетесь. Есть 8 400 000 видов жизни». Мы опираемся на научное знание Вед. Вспоминает Билл Огл. Когда Прабхупада поел прасад, мы показали ему спектакль «Брахман и сапожник». Я играл Вишну. Это был кошмар.
Я должен был играть Господа Вишну, а моя жена — Лакшми. Я лежал, как Господь Вишну, а жена растирала мне стопы. Прабхупада неотрывно смотрел на меня. И мне казалось, что он думает, что это за негодяй играет Вишну. Я думал, какой ужас, зачем я это делаю? Мне было очень стыдно находиться перед Прабхупадой в таком виде. Джаясена играл Нараду Муни. За весь спектакль он поклонился, наверное, раз 100, не меньше. Поскольку там был Прабхупада, Джаясена постоянно кланялся всем и вся. И хотя он был Нарадой Муни, он поклонился и сапожнику. Со стороны индийцев послышались голоса. Они недоумевали, как Нарада Муни, такой великий святой, мог кланяться сапожнику, человеку столь низкого сословия. В этот момент Прабхупада прервал спектакль и начал объяснять. Он сказал: «На самом деле, нет ничего дурного в том, что Нарада Муни кланяется сапожнику, ведь сапожник этот – вайшнав. Любой вайшнав достоин того, чтобы ему кланялись. Больше, чем любой брахман». Прабхупада сказал это, и мы продолжили спектакль. Было здорово. Когда Прабхупада выходил из зала, чтобы сесть в самолет до Джексонвилла, одна женщина, сидевшая в инвалидном кресле, мать одного из преданных в Атланте, поднялась и бросилась к стопам Прабхупады. Со слезами на глазах она воскликнула: «Я умираю от рака. Спасите меня. Спасите меня». Шрила Прабхупада нагнулся и положил руку ей на голову. «Все хорошо. Все хорошо», — успокоил он ее. Когда Прабхупада в гирляндах из магнолий и красных роз шел по коридору к самолету, преданным он казался величественным, словно царь. Он излучал золотистое сияние и выглядел могущественным, но при этом скромным. Преданные чувствовали духовную силу, и каждый обещал себе следовать наставлениям Прабхупады. В последний раз они взглянули на него, когда он направлялся по летнему полю к маленькому самолету, который должен был доставить его в Джексонвилл. Ветер раздувал его шафрановое шелковое тхоти и курту. Он обернулся и помахал преданным рукой. Гейнсвилл, 29 июля 1971 года. Шрила Прабхупада спросил: «С какой скоростью едет машина? И сколько времени займет дорога до Гейнсвилла?» Водитель ответил: 100 километров в час. На дорогу уйдет 1,5 часа». Прабхупада рассматривал пейзажи вокруг шоссе. Сосновые леса, болота, экзотических птиц. Порой он замечал броненосца, роющегося в земле, на обочине дороги. В каналах вдоль дорог росли дикие лотосы и лилии. Яркое солнце нагревало чистый воздух. Поездка в Гейнсвилл была незапланированной. Это была особая проповедническая поездка. Прабхупада оставил своего секретаря Шимасундару в Нью-Йорке, а с собой взял только Аравинду, слугу. Он приехал всего на один день, чтобы принести милость Господа Чайтани еще в один город. В аэропорту Прабхупада казался серьезным, но, заметив преданных, он широко улыбнулся и, обратившись к Хридаянанде, спросил: «Куда идти?» Он был словно духовный воин,
который просит направить его к месту сражения. Прабхупада прошел по усыпанному цветочными лепестками проходу в храм. Арендованное здание рядом со студенческим городком Университета Флориды. С минуту он постоял в алтарной комнате, рассматривая картину, изображавшую Господа Чайтанью и его преданных. Картина была написана неумело, но искренне. Хридаянанда спросил, не хочет ли Прабхупада отдохнуть? И тот кивнул. Пока преданные пели киртан, Прабхупада отдохнул в своей комнате и, вернувшись в маленькую алтарную, сел на большую вьясасану, обитую синим бархатом. Помимо учеников Прабхупады из Гейнсвилла, Майами, Талахасси и Нового Орлеана, в храме собралось много студентов и других гостей. «Мне очень приятно видеть здесь столько юношей и девушек, в этом далеком краю, от которого так не близко до места рождения Господа Чайтани». Прабхупада прочитал лекцию о спасительной милости святого имени Господа. Он рассказал, как один из его учеников присутствовал при смерти своей матери. Благодаря тому, что он рассказывал ей о Кришне и о движении Харе Кришна, ее последними словами, обращенными к сыну, были: «Где же твой Кришна? Он сейчас здесь?» В этот момент она умерла. За то, что эта женщина произнесла святое имя и подумала о Кришне, она отправится в духовный мир. Когда Прабхупада закончил лекцию, одна молодая корреспондентка из университетской газеты подняла руку. «Я вижу, практически все, кто присутствует здесь, молоды. Почему?» «А почему в университете столько молодежи?» Девушка на секунду задумалась. «Ну, наверное, потому что этот возраст подходит для учебы». «Верно. И тот же возраст подходит для сознания Кришны. Старую собаку новым трюком не выучишь». Программа, ради которой приехал Прабхупада и за которую Университет Флориды заплатил ему $1000, должна была состояться в тот же день на территории университета, на площади. Когда Прабхупада приехал, рядом со временной сценой уже собралось несколько сотен студентов, рассевшихся тут и там на траве, в тени ароматных магнолий. Небо было затянуто тучами, сулившими дождь. Студенты все подходили, и слушателей собралось уже человек 500. Прабхупада был уже готов начать лекцию, как вдруг заморосило, и Хридаянанда поднялся на сцену, чтобы держать над ним зонт. Сев на вьясасану, Прабхупада негромко сказал в микрофон: «Кто-то курит». И студенты послушно потушили свои сигареты. Однако не успел он начать, как затявкала чья-то собака. «Что там за собака?» Собака не умолкла. «Она тоже просит слова». В конце концов лай прекратился. Прекратился и дождь. Но Хридаянанда продолжал держать зонт над головой Прабхупады. По дороге назад в храм, в машине, Прабхупада попросил послушать запись своей лекции. Услышав лай собаки, он рассмеялся. Хридаянанда сказал: «Прабхупада, лекция была удивительная. Всем понравилось. Студентам, преданным, профессорам». «Хорошо, Харе Кришна». Но это была не последняя на тот день проповедническая программа. Вечером Прабхупаду ожидало телеинтервью. Ведущий прочитал вступительное слово, а затем представил зрителям Бхактивиданту с вами, рассказав, кто такой Кришна с точки зрения вед, и упомянув, что Бхактивиданта с вами состоит в цепи учителей, берущей начало от Господа Чайтанья. Когда ведущий дал ему слово, Шрила Прабхупада объяснил: «Движение сознания Кришны пытается пробудить в людских сердцах изначальное сознание того, что все мы – неотъемлемые частицы Кришны». Ведущий спросил Прабхупаду: «А кто ваш духовный учитель?» И Прабхупада, смиренно склонив голову, произнес полное имя своего гуру Махараджа. Ом Вишнупада Парамахамса Париврадже Качалия Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Махараджа Прабхупада. Ведущий, однако, оказался любителем поспорить. «Итак, сэр, позвольте спросить, думали ли вы или думаете ли сейчас, что учение о любви к Богу, которое вы проповедуете, отличается, может быть, в лучшую сторону от учения о любви к Богу, которое было известно в этой стране и в остальном мире в течение многих столетий?» «Наше учение самое авторитетное. Это факт. Мы следуем по стопам Господа Чайтаньи, опираясь на авторитет ведической религии. Мы считаем его самим Кришной. Например, вы специалист в своем деле. Если кто-то работает под вашим руководством, и вы лично учите его, делай так и так. Его тоже можно назвать специалистом. И когда Господь Чайтанья учил людей сознанию Кришны, это значит, что сам Бог учил этому». Прабхупада постарался ответить в позитивном ключе, чтобы не вовлекаться в конфессиональные споры, в которые пытался втянуть его ведущий. Однако тот не унимался, снова и снова пытаясь вывести Прабхупаду на полемику. Похоже, он хотел представить своего гостя высокомерным и претендующим на исключительность, и к тому же настроенным против Америки. Но Прабхупада вновь и вновь подчеркивал, что он совершенно не против других религий, и что любой человек в мире может повторять то имя Бога, которое признает его религия. Ведущий сказал: «Но, наверное, все-таки есть с вашей стороны некоторый элемент недовольства тем, как люди исповедовали религию в этой части света до вашего приезда. Иначе в вашем пребывании здесь не было бы смысла». «Не только в этой части мира. Практически во всех уголках планеты люди не проявляют особого интереса к Богу. Им больше интересны собаки». Прабхупада отвечал уверенно, опираясь на сильные философские доводы, но ведущий, используя все свои профессиональные навыки, вновь и вновь пытался найти в его словах какой-нибудь изъян. «Сэр, мне кажется, что, согласно вашим книгам, вы делаете очень большой упор на взаимоотношениях между индивидуумом и Богом». «Да, об этом говорят все религии». «Да, но вы больше уделяете внимание именно этим отношениям, нежели отношениям между одной личностью и другой. Я правильно понял?» «Прежде всего, мы должны восстановить наши утраченные взаимоотношения с Богом. Затем мы сможем понять и свои отношения друг с другом. Если центральное звено отсутствует, отношений практически никаких нет. Вы американец, и другой человек американец. И вы оба чувствуете себя американцами, поскольку есть центр – Америка. Итак, пока вы не постигнете Бога, вы не сможете понять, кто я, а я не смогу понять, кто вы». «Я думаю, в нашей части мира, на Западе, в религии огромный упор делается на то, как одному человеку вести себя с другим, на этике, а в движении сознания Кришны нас особо не волнует, как один человек ведет себя с другим».
разве это не является одной из составляющих вашего движения сознания Кришны? Нет, это несущественно. Мы знаем, что стоит человеку понять, как вести себя с Богом, и он естественным образом будет хорошо вести себя с другими людьми. Но возьмем, к примеру, христианство. Вам известно о 10 заповедях? В этих заповедях делается серьезный акцент на отношениях между одним человеком и другим. «Не укради», «Не убей» и так далее. Я часто говорю, что Иисус Христос никогда не говорил и не имел в виду, что заповедь «Не убей» относится только к людям. Где доказательства? Иисус Христос никогда не говорил, что «Не убей» относится только к людям. «Не убивай никого из живущих». «Никого из живущих?» «Никого из живущих». Такова религия. Эта заповедь никогда не практиковалась подобным образом. Вы практикуете ее по-своему. Но Христос сказал «Не убей». Он не говорил «Не убей человека». Почему вы трактуете его слова именно так? Прабхупада дал своему собеседнику то, чего тот хотел – полемику. Но полемика такого рода не входила в планы ведущего, поэтому он быстро сменил тему. Он спросил, «А как по поведению можно распознать истинного последователя сознания Кришны?» «Он совершенный джентльмен. Вот и все. Поэтому я запрещаю своим ученикам есть мясо».
«Есть мясо?»
«Да, и по той же причине я запрещаю незаконную половую жизнь. Я запрещаю одурманивающие вещества. Мои ученики даже не курят, не говоря уже об алкоголе и наркотиках. Соблюдающий эти 4 правила становится идеальным джентльменом».
«А есть ли в движении сознания Кришны место женщинам?»
«И мужчины, и женщины имеют одинаковые права и следуют одним и тем же принципам».
«А вы довольны своими успехами?»
«Да, к движению присоединяется все больше и больше преданных».
«Но это сомнительно, поскольку из 200 миллионов американцев в этой телестудии присутствует всего около 20 преданных».
«Продавая бриллианты, не ждите, что за ними выстроится очередь».
Напоследок ведущий спросил, «А нет ли у вас серьезных претензий к американскому обществу?»
«Мне не на что пожаловаться. Американская молодежь замечательная. Я скорее очень рад, что эти юноши и девушки стремятся к чему-то лучшему. Они разочарованы. Поэтому сейчас, когда у них появилась возможность получить самое лучшее, они приходят к нам».
Ведущий попросил Прабхупаду и его последователей спеть Хари Кришна. И через полминуты эфир закончился. Горячие студийные прожектора погасли, и операторы тут же начали что-то обсуждать. Ведущий вежливо попрощался со Шрилой Прабхупадой, и у него не было намерения продолжать беседу. Но Шрила Прабхупада продолжал проповедовать. Для него не имело значения, снимают его или нет. В ведущем он видел не просто служащего телекомпании, но человека, которому можно дать милость Кришны. Во время интервью они сидели рядом. Прабхупада наклонился к ведущему и сказал, «Позвольте задать вам вопрос. Если вы больны и хотите вылечиться, как это лучше всего сделать? К кому вы пойдете лечиться? К другу или к врачу?»
«Пойдете к другу?»
«Да».
Прабхупада покачал головой. «Вы пойдете к другу?»
«Да». Ведущий слушал рассеянно, поэтому Прабхупада терпеливо повторил свой пример.
«Попытайтесь понять, если вы больны, куда вы пойдете? К врачу или к другу? Ведущий так и не понял, что Прабхупада имеет в виду. И поэтому Прабхупада ответил сам. Нет, вы не пойдете к другу. Вы пойдете к врачу, к тому, кто знает, как лечить болезни. Именно таков духовный учитель. Они еще немного поговорили, и Прабхупада, и преданные ушли. Время шло к полуночи. Прабхупада удалился к себе в комнату. В этот приезд в Гейнсвилл он согласился дать посвящение 5 достойным кандидатам в ученики и даже взял их четки для джапы. Но день прошел, а церемония так и не состоялась, и четки лежали у Прабхупады. Джозеф и Сэм, проделавшие долгий путь из Нового Орлеана, Дэвид Либерман с женой Адрианой и паренек по имени Гэри из Гейнсвилла не находили себе места. Не смыкая глаз, они все гадали, не проведет ли Шрила Прабхупада церемонию посвящения утром, перед отъездом. Аравинда сказал им, что утром времени на церемонию не будет, но он может спросить у Шрила Прабхупады, когда он вернет им четки. Оставив преданных беседовать о Шриле Прабхупаде, он пошел к нему в комнату. Вернувшись, он, ко всеобщему удивлению, объявил: «Прабхупада отдаст вам четки прямо сейчас. Он собирается дать вам посвящение у себя в комнате». Преданные взволнованно поспешили в комнату Шрилы Прабхупады. Он сидел на кровати. На нем не было рубашки, только дхоти, которую он подвернул до бедер и подоткнул под себя, словно набедренную повязку или гамчу. Тело его было гладким и сияющим. Преданные расселись на полу вокруг его кровати, а он взял их четки и стал повторять на них мантру. Прабхупада протянул четки Гэри. «Итак, твое имя теперь Дхармадас. Это значит тот, кто строго следует всем религиозным принципам». Вспоминает Дхарма. «На самом деле я очень нервничал. Буквально трясся, потому что боялся сделать перед Прабхупадой что-то не так. Я так нервничал, что не мог даже нормально слушать. Но я был счастлив от того, что Шрила Прабхупада принял меня в ученики. Конечно, я знал, что отныне и речи быть не может о том, чтобы уйти из движения. Вообще-то я никогда не собирался уходить. Но в тот момент я официально был зачислен в члены ИСККОН. Даже если бы я и помышлял об этом раньше, теперь об этом не могло быть и речи». Затем настал черед Джозефа из Нового Орлеана. Прабхупада спросил Аравинду, как его зовут. Аравинда прочитал по листку: «Бхагавата Дас». Прабхупада улыбнулся и сказал: «О, Бхагавата Дас, очень хорошо. Есть 2 Бхагаваты: книга Бхагавата, Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита, и человек Бхагавата, который идеально следует наставлениям из этих книг. Он является живым воплощением книги Бхагавата. А ты Бхагавата Дас. Это значит, что ты слуга книги Бхагаваты и человека Бхагаваты». Вспоминает Бхагавата: «Я всегда хотел получить имя, которое бы значило, что я слуга гуру. Поэтому, услышав свое имя, я очень обрадовался. Прабхупада протянул было мне четки, но затем отвел руку и спросил: а каковы 4 регулирующих принципа?» Я перечислил их, и он сказал: «Очень хорошо». Затем он опять протянул мне четки, но снова отвел руку и спросил: «Сколько кругов ты повторяешь?» Я очень гордился собой, поскольку уже 5 месяцев повторял в день по 20 кругов. Я развернул плечи и сказал: «Вы просите повторять 16 кругов Шрилы Прабхупады, но я повторяю 20». Прабхупада отвернулся от меня и сказал: «Это хорошо». Он словно говорил мне: «Не хвастайся». Затем он вновь повернулся ко мне: «Вот твои четки». Вручая четки Дэйву, Прабхупада сказал: «Тебя зовут Амарендра, что значит лучший среди бессмертных». Адриене он дал имя Гайтри Даси, а Сэму — Суврата. Когда Суврата привстал и потянулся за четками, Прабхупада заметил, что на нем нет шейных бус Кандхималы. Он отдернул четки и спросил: «У тебя нет бус? Где твоя Кандхимала?» Прабхупада повернулся к Бхагавати Дасу: «У тебя тоже нет Кандхималы?» Бхагавата подумал, что сейчас у него отберут четки, и прижал их к животу. Прабхупада повернулся к присутствующим в комнате старшим преданным и начал строго их отчитывать: «Что с вами? Вы же лидеры. Как вы можете об этом не знать? Разве вы не знаете, что при посвящении надо надевать кандхималу?» Старшие преданные были напуганы гневом Прабхупады. «Простите, Прабхупада, завтра на огненной яге кандхималы будут». «Да, нельзя проводить огненную ягью без кандхималы. Обязательно должна быть кандхимала». Хотя была уже полночь, Прабхупада поинтересовался, нет ли у преданных вопросов. Бхагавата Дас поднял руку: «Почему, хотя мы находимся на трансцендентном уровне, на нас иногда действуют тригуны материальной природы? Представь, что ты на корабле. Когда ты на корабле, я не могу сказать, что ты за бортом. Верно? Итак, ты на духовном корабле. Иначе говоря, ты на духовном уровне. Нельзя сказать, что это не так. Но волны дают о себе знать. Они раскачивают корабль». Прабхупада жестом показал, как качается палуба. «Таким образом, а борт корабля бьют волны материальной природы и раскачивают его. Но когда ты становишься опытным капитаном, то даже в самый сильный шторм ты твердо стоишь на ногах и управляешь судном, и оно не качается».
«Прабхупада, как же стать опытным капитаном?»
«Ты становишься опытным, стараясь не терять энтузиазма и обретая искренность, убежденность, решительность и терпение». Заметив на лице Бхагавата беспокойство, Прабхупада добавил: «Ты должен быть терпелив. Все придет в свое время». Сидя на кровати в непринужденной позе, в подвернутом тхоте, Прабхупада отвечал на вопросы Бхагаваты так, что все преданные были полностью довольны. А преданные и так уже были довольны просто тем, что находились рядом с Прабхупадой. Но ответы на вопросы могли вдохновить и удовлетворить не только их, но и остальных преданных. Они передадут слова своего духовного учителя другим, и тогда другие тоже смогут размышлять над этими наставлениями. У Амарендры тоже был вопрос. Вопрос был таким же, как и сам Амарендра, напористым и пылким. До того, как стать преданным, Амарендра был лидером студентов-радикалов. И проповедовать сознание Кришны он хотел так же напористо.
«Шрила Прабхупада, как обратить людей в сознание Кришны? Что говорить им во время проповеди? Что такого сказать, что заставит их стать преданными?»
В его голосе, низком и сильном, слышался призыв к действию. «Просто вежливо проси их повторять Харе Кришна. Согласятся они или нет,
их дело. Это касается только их и Кришны. Ты свое дело сделал. Просто попроси их. Пожалуйста, повторяйте Харе Кришна. И тем самым ты исполнишь свой долг перед Господом. Рада Валабха спросил: «А как отвратить свой ум от Майи и направить его на Кришну?» «Ты должен тащить ум. Ты должен с силой возвращать его к звукам мантры. Рея Кришна, Рея Кришна, Кришна Кришна, Аре Аре, Ре Рама, Ре Рама, Рама Рама, Аре Аре. Ты должен притягивать ум к звуку». «Ну хорошо. Теперь все довольны». Прабхупада окинул всех взглядом. «Да, Шрила Прабхупада», — хором ответили преданные. «Спасибо вам большое». Потом они ушли. Все единодушно признали, что это был главный день и главная ночь в их жизни, и они их никогда не забудут. Прабхупада с несколькими учениками ехал в легковом автомобиле в аэропорт Джексонвилла. Остальные преданные ехали следом в фургоне, прихватив из храма Вьясасану, чтобы установить ее в аэропорту. По дороге Шрила Прабхупада отдыхал, прикрыв глаза, а ученики на заднем сиденье доедали остатки его прасада. Вспоминает Хридаянанда: «Это была моя идея — привезти в аэропорт Вьясасану. Я думал, как может мой духовный учитель сидеть на том же месте, где сидят карми. У меня это просто в голове не укладывалось. Как может Прабхупада поместить свое подобное лотосу тело на то же кресло, на которое садятся карми? Эта мысль не давала мне покоя. Вьясасану сделал Амарендра, а у него все получалось массивным, как танк. Вьясасана весила, наверное, 200 килограмм. Нести ее можно было разве что вчетвером, впятером. Итак, первым приехал Прабхупада. Вьясасана еще не было. Он уже направился к посадочным воротам, а Вьясасану еще не принесли. Я места себе не находил, потому что не хотел, чтобы он садился в обычное кресло. Я считал, что если я позволю ему сесть в обычное кресло, то тем самым нанесу ему страшное оскорбление. Выглянув в длинный коридор аэропорта, я увидел 6 брамачари, причем половина из них босиком, которые волокли Вьясасану Прабхупады. Более нелепую сцену было трудно себе представить. Прабхупада, не веря своим глазам, смотрел на это с отвращением. В конце концов, взмыленные и стонущие брамачари дошли и буквально уронили Вьясасану перед Прабхупадой. Прабхупада презрительно смерил ее взглядом, прошел мимо и сел в обычное кресло. Преданные расселись у стоп Прабхупады и запели молитвы Гуру Аштака, посвященные духовному учителю. Хридаянанда начал проповедовать людям, которые подошли посмотреть на это зрелище. У него были с собой книги Шрилы Прабхупады, и он стал предлагать им, столпившимся вокруг пассажирам. Внимание Прабхупады было больше устремлено на проповедь Хридаянанды, нежели на преданных, рассевшихся у его стоп. Посетив за чуть более месяца несколько городов, Шрила Прабхупада собирался лететь в Лондон. Теперь полем его деятельности был весь мир. Он был убежден, что сознание Кришны нужно проповедовать повсюду, и эта убежденность обрела свое практическое выражение в его путешествиях. Благодаря интенсивным путешествиям и смелой проповеди Шрилы Прабхупады, старая идея о том, что Бхагавадгита и Кришна предназначены только для индусов, звучало как анахронизм, как предрассудок. Прабхупада устранил расовые, религиозные, национальные, половые и классовые барьеры. Индийская традиция, по которой с вами не должен пересекать океан, превратилась в суеверие. Возможно, целью этого правила было как-то защитить менее возвышенных с вами, но уж точно не воспрепятствовать распространению послания абсолютной истины. Шри Чайтанья Махапрабху желал, чтобы его имя звучало в каждом городе и каждой деревне, и ни одно предписание вед не могло запретить этого. Конечно, в ведических писаниях преданному рекомендуется жить в уединенном месте и избегать мирских людей, а также не смущать умы невинных и не проповедовать неверующим. Согласно одному из предписаний вед, преданный не должен даже смотреть в лицо безбожнику. Однако подобные правила предназначены главным образом для защиты и очищения новичков. Бесстрашные ачарьи, действующие из более высоких побуждений, из сострадания, выше подобных правил. Словно подтверждая это, Господь Кришна обещает: «Мой преданный никогда не погибнет». Искренний проповедник, который принял в сердце наказ Господа Чайтаньи, защищен от скверны этого мира, несмотря на частое общение с мирскими людьми. Такой проповедник обращается к обычным людям, даже с риском для собственной духовной жизни. Но Кришна защищает его. Прабхупада был милостив к каждому человеку в любой точке планеты. Потому-то он и был Джагат-гуру, духовным учителем всего мира. Быть Джагат-гуру не значит провозглашать себя лучше других или претендовать на звание лучшего гуру в мире. Джагат-гуру значит, что подобно Нараде Муне, проповедник сознания Кришны путешествует повсюду, повсюду проповедует и повсюду принимает учеников. И именно таков был Шрила Прабхупада. Как-то раз, прибыв в один американский аэропорт, Шрила Прабхупада сказал: «В былые времена йоги путешествовали тремя способами – на коврах-самолетах, на голубях и с помощью мантры». Корреспондент спросил с вызовом: «Тогда зачем вы прилетели сегодня американскими авиалиниями?» «Чтобы не отличаться от вас», — ответил с улыбкой Прабхупада. Но в том, что вместо мистической силы Прабхупада пользовался реактивными самолетами, чудо было не меньше. Чудо заключалось в том, что он путешествовал без остановки и куда бы ни прилетел, всегда говорил о сознании Кришны, вселял веру в сердца неверующих и превращал падших людей Кали-юги в чистых вайшнавов. Шрила Прабхупада не только самоотверженно путешествовал по всему миру, движимый состраданием к людям, но и работал над написанием многотомных трансцендентных книг. Его ученики в 65 центрах по всему миру с признательностью брали на себя роль его помощников, убеждая его, что сами смогут проповедовать на местах, чтобы он мог уверенно продолжать открывать новые рубежи сознания Кришны и работать над все новыми трансцендентными книгами. Особенно они хотели освободить ему больше времени для перевода Шримад-Бхагаватам, поскольку таково было его желание. Прабхупада часто говорил: «Если бы я мог все свое время отдать переводу Шримад-Бхагаватам, то оставался бы на одном месте». Однако позволить себе долгие перерывы в путешествиях он не мог. Даже если он находил спокойное место, подходящее для углубленной работы над Шримад-Бхагаватам, долг звал его в дорогу, и он вновь отправлялся в путь, знакомиться с новыми людьми, начинать где-то санкиртану, чтобы обеспечить своему движению беспрепятственное развитие. Потому-то Прабхупада и организовал распорядок своего дня так, чтобы где бы он ни оказался, по меньшей мере, несколько часов в день переводить Шримад-Бхагаватам. Он возил с собой портфель с санскритскими изданиями Бхагаватам и комментариями ачарьев, а также чемоданчик с диктофоном. И где бы он ни был, он просыпался посреди ночи, садился за свой столик с диктофоном и книгами на санскрите и бенгали и продолжал работу, переводя стихи на английский и начитывая свои комментарии Бхактивиданты. Таким образом, активные путешествия и перевод могли продолжаться одновременно.